И мы рады приветствовать в нашей студии правозащитников Сергея Стулова, Наталью Целовальниченко, правильно, да?
Да.
Ударение сделал.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, и, как и анонсировали, поговорим о формировании громадских рад при министерствах. Вот, наверное, сразу начнем с того, почему это действительно важно и необходимо.
Дело в том, что громадские рады являются формой участия общественности в формировании государственной политики в той или иной сфере. В случае социальной защиты, естественно, в сфере именно социальной политики. Это важно для каждого гражданина Украины, важно для социально незащищенных слоев населения. Поэтому большое внимание общественности было приковано к формированию именно данного общественного совета.
Мы говорим сейчас о совете при Минсоц.
Да, при Министерстве социальной политики.
Ну и как вы оцениваете этот совет?
Мы были, конечно, неприятно поражены тем, что произошло.
Напомните нашим слушателям, которые, возможно, впервые слышат о этой теме.
Дело в том, что 8 апреля состоялось учредительное собрание по формированию громадской рады при Министерстве социальной политики. Нами были выявлены грубейшие нарушения действующего постановления 996-го Кабинета министров, который определяет порядок формирования такого совета. В чем нарушение? Прежде всего, был запрещен противоправными способами доступ общественности на это собрание. То есть априори это собрание открытое. Действует у нас, извините, закон о доступе публичной информации. Есть статья 34 Конституции Украины, которая дает право общественности участвовать и видеть, что именно происходит, как происходит. С чем столкнулись мы? Когда люди пришли просто посмотреть, что же будет происходить на этом собрании, пришли журналисты, пришли просто общественники. Тем более это проходило не в государственном учреждении, то есть там открытое общественное здание. Что мы увидели? Собрались тетушки, по-другому я не могу это назвать, порядка 30 человек, одетых в военизированную форму, которые заявили, что у них указание никого не пускать, кроме тех, которые указаны у них в списке. Когда мы начали выяснять, а кто они, нам отказались они представиться.
И чьи указания?
И чьи указания? Стали ссылаться на кого-то из членов инициативной группы по формированию этого общественного совета. Возникает вопрос, а откуда у вас какие-то властные полномочия? Кто вам давал такие властные полномочия? Они могут даваться только государством. То есть то, что вы одели форму вооруженного формирования, то, что вы представляете, что мы бойцы АТО, да, то есть мы уважаем бойцов АТО, ветеранов АТО. Но кто давал право людям, прикрываясь патриотизмом, прикрываясь той ситуацией, которая сейчас есть в стране, перекрывать доступ общественности к реализации законных прав? То есть мы сразу же отреагировали, мы вызвали полицию, для того, чтобы зафиксировать то, что происходит, для того, чтобы полиция выяснила всех участников, кто, как, почему. Я предупредила, как адвокат, как юрист, что вы нарушаете действующее законодательство Украины, что есть статья 353 Уголовного кодекса Украины, которая говорит о том, что за присвоение властных полномочий предусмотрена уголовная ответственность. Я говорю, покажите мне конкретно распоряжение должностного лица, который вас уполномочил здесь стоять, что-то охранять. Покажите мне правовые основания того, что вы делаете. То есть мы столкнулись с тем, что людей начали просто оскорблять, толкать, унижать, применять к ним физическую силу для того, чтобы не дать зайти в здание. Кроме того, даже полиция не смогла ничего сделать. То есть им потребовалось значительный период времени для того, чтобы просто туда зайти. И с кем-то поговорить.
Полиции самой.
Самой полиции. Мало того, то есть на самом этом собрании была избита женщина, она тоже подала заявление в полицию. Мы были вынуждены обратиться в суд для того, чтобы наше заявление, по нашему заявлению было возбуждено уголовное производство. В настоящее время уже есть положительное решение суда, Печерского суда. То есть суд признал, что есть и основания для возбуждения уголовного проваджения по данным фактам.
По факту, да? По
да.
факту недопущения вас в здание. Ну, мы уже неоднократно в этой студии рассказывали о различных перипетиях. Мне кажется, уже можно снимать сериал «Переселенческие войны» там с Минсоцполитикой, да, и с министром также.
Да.
И вот как вот все же вы оцениваете вот именно этот состав общественного совета? Кто
вы
туда
знаете,
вошел?
Вы знаете, что еще нас неприятно поразило, кроме того, что фактически не дали нам мониторить происходящее? Дело в том, что многим организациям переселенческим, которые не попали вообще на формирование этого совета, был дан отказ с формулировкой, что деятельность такой организации, которая защищает права переселенцев, это коснулось, кстати, и нашей организации, никак не пересекается с деятельностью Министерства социальной политики. Вы можете себе представить? То есть нам ответили о деятельности министерства, которое вообще-то платит социальную помощь переселенцам, а о деятельности министерства, которое ведет базу переселенческую.
Профильное ведомство.
Да, то есть это одно из профильных ведомств. Нам сказали, что, извините, наша деятельность никак не пересекается с вашей правозащитной деятельностью в отношении переселенцев. То есть в данной ситуации это просто вопиющее нарушение. Когда мы посмотрели, как сформирован состав общественного совета. Там сразу были выделены комитеты. Так вот, нету ни единого комитета, в котором бы вообще фигурировала защита прав переселенцев. То есть действительно министерство и громадская рада, которая была сформирована, не считает своей задачей каким-то образом отстаивать права и законные интересы 1 600 000 людей, которые являются пострадавшим вследствие вооруженного конфликта в Украине.
Какие задачи тогда ставит перед собой эта организация, Сергей Истулов?
Ну, они ставят задачу защищать какие-то слои населения, но только не переселенцев. То есть там действительно, там есть атошники вошли в комитет, ну, то есть комитет, например, по атошникам, есть комитет по чернобыльцам, есть по социально незащищенным слоям населения. Вот. Ну, а конкретно ВПЛ в этих комитетах нет ни в одном из комитетов. И что интересно, Министерство социальной политики ведь с 2015 года получает деньги от доноров именно на работу с переселенцами. Но деньги они получают от доноров, а контролировать их должны, ну, чернобыльцы или кто там, или профсоюзы, профсоюзные
организации. У которых нет, по сути, заинтересованности.
Нету заинтересованности вообще работы с переселенцами. То есть, ну, профсоюз шахтеров не будет заниматься переселенцами. Профсоюз там каких-то этих самых других организаций тоже не будет заниматься.
То есть ни одна организация, занимающаяся непосредственно внутренними перемещенными лицами, в состав Громадской рады нет. Не вошло.
Туда вошли организации, которых мы условно между собой называем придворными. Да, они тоже имеют какие-то направления деятельности, связанные с защитой прав переселенцев. Но сама позиция министерства, инициативной группы была сформулирована следующим образом, что если, например, организация указывала, что основная цель деятельности именно защита прав переселенцев, ваш вид деятельности не пересекается с деятельностью министерства. То есть людей заставляли на этом основании переделывать документы, либо если организация не отвечала на такие требования, то есть а что мы можем ответить, в принципе, если это наш профильный вид деятельности, то в таком случае считали, что мы не выполнили требования, которые к нам предъявили по подаче документов, и нас, естественно, отстранили, то есть наши представители не попали на формирование этой громадской рады. То есть, кроме того, когда мы хотели, чтобы нашу жалобу на действия инициативной группы рассмотрело само учредительное собрание, есть такие полномочия, когда проводится учредительное собрание, инициативная группа уже не принимает решение, принимает решение уже громада. То есть нам даже не дали этого права реализовать. Те люди, которые непосредственно в самом собрании попытались этот вопрос поднять, то есть они фактически столкнулись еще и с силовыми действиями против них.
Зато у нас есть ответ Министерства социальной политики в лице Сергея Быкова, это директор департамента. Вот, он на нашу жалобу в кабинет министров, то есть мы сразу же на горячую линию позвонили, то есть вот когда все это произошло, мы позвонили на горячую линию кабинета министров, рассказали ситуацию. Ну, кабинет министров, естественно, как мне кажется, должен был, ну, по крайней мере, назначить какое-то
служебное расследование, о чем мы и просили.
О чем мы, собственно говоря, и просили. Но все закончилось тем, что Сергей Быков, директор департамента, ответил нам, что у них был приказ, то есть, я не помню номер, пусть будет 176-й, вот, который, значит, собственно, сделал все для того, чтобы поддержать вот эту вот инициативную группу, чтобы ее скоординировать, чтобы
да, они заняли
им
позицию, что мы не вмешиваемся в работу инициативной группы, при этом они как-то забыли упомянуть о том, что представители министерства входили в состав этой инициативной группы и имели все возможности предотвратить нарушение действующего законодательства и прав людей. То есть они эти полномочия, для чего они зашли в инициативную группу, не выполнили.
Ну, то есть мы все равно в любом случае, это же еще история не закончилась. То есть раз мы подали в суд, значит, мы будем, собственно,
ну, знаю,
судиться.
Вашу
и будем,
активность.
Да, и будем мы отстаивать то, что... То есть наша позиция вообще отменить вот это вот решение этой громадской ради через суд. Но то будет уже другая история.
То есть вы хотите вот ее пересобрать?
Мы хотим,
есть
возможность,
чтобы
было выполнено требование действующего законодательства при формировании такого органа. Почему это важно? Задача общественности, чтобы действовал принцип прозрачности, демократизма, чтобы этот орган действительно выполнял те функции, которые возложены на него в соответствии с законодательством, а не выполнял функцию там просто сделать какие-то одобрямсы для министерства, то есть не выполнял функцию просто декорации. Дело в том, что делает министерство, создавая такой придворный орган? То есть он отчитывается перед международными донорами, перед гражданским обществом о том, что посмотрите, у нас все хорошо. У нас есть тут общественность, общественность у нас никак не ущемлена. Хотя на самом деле именно нарушение порядка создания этого общественного совета влечет за собой тяжкие последствия именно для гражданского общества. То есть фактически нивелируются все рычаги воздействия на министерство со стороны гражданского общества, нивелируется возможность контроля, общественного контроля за тем, что там происходит. Кроме того, именно общественный совет вправе давать рекомендательные решения в адрес министерства. То есть понятное дело, что в этом случае мы лишаемся как гражданское общество, как переселенческие организации очень важного рычага и механизма адвокации интересов переселенцев.
И вот мы увлеклись Министерством социальной политики, а ведь громадские рады, они при всех министерствах формируются именно вот таким образом. Вот если вспомнить и отойти чуть-чуть назад, вы помните, что в январе месяце 24 или 21, я не помню, число точно это самое, но в январе месяце в начале 20-х числа состоялся
учредительное
собрание, и ребята приходили к вам, я помню, Перетяка был, Козырев был, то есть они рассказывали о том, что произошла. Да, там произошла эта самая потасовка.
Это все при министерстве по делам временно оккупированных территорий,
да,
вынужденных
переселенцев,
чтобы
люди знали. Я не о том, что было там. Я о том, что вот прошло уже практически полгода, но они не собираются формировать новую громадскую раду. То есть им сейчас удобно, им сейчас хорошо, им комфортно жить без громадской рады, чтобы они туда не лезли. Потому что...
Кому нужен надирающий орган, который...
Конечно, для чего?
Тем более
непослушный в том составе, в котором он был. Там было два протокола. 56 организаций проголосовали за второй. Там было два протокола. Один протокол ихний, который не подписан. Подписан только председателем. И второй протокол, где 56 организаций были. Там подпись секретаря, подпись председательствующего. Там полностью все. Но они заняли позицию такую. Давайте подождем разъяснения Министерства юстиции. То есть они ждут, пока Министерство юстиции расскажет им, что им нужно дальше делать. То есть, ну, тупее ситуации вообще не это самое.
При этом ни сроков, ничего не предусмотрено для таких разъяснений. Кроме того, такой способ действий, который они избрали, не предусмотрен действующим законодательством. У нас есть статья 19, часть 2 Конституции Украины, которая четко говорит, что орган государственной власти, в том числе наше вот министерство любое, обязаны действовать только на основаниях и способами, которые прямо предусмотрены в законодательстве. Те способы действия, которые избрали сейчас при Министерстве социальной политики, при Министерстве по делам временно оккупированных территорий, не предусмотрены действующим законодательством. То есть идет грубейшее нарушение с их стороны. То есть они присвоили себе те полномочия, которые у них отсутствуют в этой сфере. Мало того, если мы посмотрим на последние события, в этот четверг состоялось формирование общественного совета при Министерстве здравоохранения. То же самое, то есть они переняли практику Минсоца, то есть люди, которые входили в списки для участников этого учредительного собрания, проходили через кордоны, буквально, можно так сказать, проверок, где, не дай бог, чтобы не прошел кто-то еще из общественников посмотреть, как это все будет происходить. То есть настолько был закрытый режим. Мало того, голосование проходило не в обычном режиме, как это предусмотрено в самом постановлении. Они придумали свой порядок, который не был утвержден тем же общим собранием. Если бы это было на учредительном собрании утверждено, я понимаю. Вправе они тогда сказать, что вот давайте сделаем рейтинговое голосование через интернет. То есть они изобрели свой способ, его не узаконили, не прописали четкой правовой процедуры, сами все придумали. Опять же, то есть мы
И информационной подготовки не было никакой. Никто вообще не знал. Сказали за один день, сказали в последний момент, и за 24 часа должны были все проголосовать. Хорошо, что есть Facebook, и, собственно говоря, 15 тысяч нашли, чтобы проголосовали это самое.
Это очень мало, конечно. Ну, и вот, например, Леся Литвинова, да, которая набрала большое количество голосов, и она недавно...
Да сколько? 200 человек? Это большое количество голосов?
Я имею в виду, там 200... больше есть того, что
да,
было.
Но есть 15 человек, которые прошли там этот...
Вот она пишет, что старая гвардия сопротивлялась как могла, и что на учредительном собрании там всячески и давление на участников происходило и прочее. Ну, то есть мы видим, что эта практика уже...
Ну, давление давлением. Дело в том, что там присутствовал представитель, то есть одной из наших организаций, Наталья Мельченко. Она рассказывала о давлении. Давление осуществлялось со стороны представителей министерства, которые сразу решили расставить точки над «и» и сказать, что они видят громадскую раду исключительно как инструмент самого министерства. Понимаете, то есть уже...
Противоречит самой основе создания.
Да, то есть мы создаем себе тут такую вот придворную раду, то есть вы должны выполнять то, что мы вам скажем. То есть уже изначально было сформировано вот такое видение. То есть люди не были морально к этому готовы, то есть не все были готовы даже что-то возразить по этому поводу. До сих пор, кстати, официально результаты на сайте Министерства здравоохранения, они не открываются, хотя там есть якобы результаты голосования, но они зашифрованы. То есть мы вот уже 2 дня пытаемся их открыть, но пока не видим. Есть только инсайдерская информация о том, кто действительно получил голоса.
И опять же, кто имеет доступ к этому это сайту?
Да,
то есть,
его
ну,
нет.
Законность вообще этих результатов. То есть тот, кто строил программу этого сайта, он может эту программу и подправить. То есть это самое. Если я делаю какую-то разработку, какую-то программу, я знаю полностью все, и я нарисую вам такое, что...
Где независимый аудит, где независимый надзор со стороны общественности в этой сфере? Потому что почему мы должны этому верить?
Как хотели, так и сделали.
И действительно, вопросы возникают. Только 2 представителя переселенческих организаций, насколько нам известно, прошли. Опять же, эта информация известна, потому что им позвонили из самого министерства и это сказали. То есть
общественность увидеть не может это.
Официальной
информации нету. То есть это может случиться так, что 3 числа мы узнаем, что их там и не было. Просто ошибка получилась. Но это ж может такое.
Ну, будем следить за ситуацией. Да. Собственно, собираясь, мы же всегда, Громадское радио, следит за событиями в вашем общежитии на Кустанайской 6. Да? И вот в последний раз мы говорили о победе, да, что вот выиграла суд переселенка с 2 детьми. Да? Вы рассказывали в нашей студии тоже. И вот какие новости сейчас есть вот у переселенцев с Кустанайской?
Ну, вы знаете,
что происходит?
Да? Произошел положительный сдвиг в правовом сознании представителей противоположной стороны, то есть самого института. То есть если раньше переселенцев обвиняли огульно, что они рейдеры, которые захватили это общежитие, непонятно на каком основании они вообще там находятся, сейчас они решили поменять предмет иска и написали, что мы уже, видите ли, не рейдеры. На самом деле все-таки были и есть договорные отношения, вследствие чего там переселенцы
живем
проживают.
Живем мы там законно.
Да, то есть мы там как бы
тоже
проживаем...
победа.
Да, проживаем на основании договорных отношений. Но вот эти договорные отношения в настоящий момент администрацию общежития не устраивают, и они хотят эти отношения с нами прекратить и просят расторгнуть существующий договор. Потому что действительно есть до сих пор спор о тех суммах, которые должны платить переселенцы. Наша позиция – переселенцы должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Все остальное, то есть, уже должно определяться в соответствии с договоренностью сторон, то есть в рамках принципов разумности и справедливости, а не в рамках тех тарифов, которые они устанавливают для обычных туристов.
Ну и наши требования подтвердил последний закон, который, собственно говоря, внес изменения, и теперь по новому закону мы должны действительно платить только тариф и только в том объеме, как это делают все остальные граждане, то есть как киевляне. И с завтрашнего, ну не с завтрашнего, а с 3 числа я пойду, напишу, значит, письмо пани Чижмарь о том, что прошу, значит, в соответствии вот с этим законом пересмотреть пересмотреть, значит, наши тарифы, вот, взять с меня деньги, те, которые предусматривает этот закон, заключить договор в соответствии с этими изменениями к закону. И самое главное, что в законе конкретно сказано, что руководители этих предприятий, то есть учреждений, общежитий, то есть директор этого общежития должен мне поставить счетчик на воду, на свет, на газ и на все остальные.
Особенно нас порадовало, что в Верховной Раде мы посмотрели открытый список, кто голосовал за принятие этих изменений в переселенческий закон. Лично супруг госпожи Чижмарь, которая возглавляет Институт права, в ведомстве которого находится это общежитие, проголосовал за изменения в этот закон. И, то есть, у нас есть теперь надежда, что в рамках хотя бы этой...
То есть, если мы приведем это в соответствии все с этим законом, то и судиться дальше нет смысла. То есть, это самое, рассчитались, разбежались.
А вот эта вот задолженность, да, из-за которой, собственно, вот эти вот иски подавались, вы говорили, что суммы не обоснованы, да, вот
задолженность они... как раз и рассчитывалась, исходя из желания, чтобы люди оплачивали, как обычные туристы. Угу. Но, с другой стороны, сейчас у нас есть уже позиция апелляционного суда, который сказал, что те расчеты, которые они предоставили суду, они не соответствуют юридическим требованиям. То есть их расчеты суд не принял во внимание из-за ряда нарушений в этих расчетах.
Ну и, собственно, неоднократно представители не только, вот еще вот Наталья Мельченко в нашей студии говорила, что ваша главная цель не просто остаться жить, да, в этом общежитии там, и законные основания иметь для оплаты тех же коммунальных услуг, а не дать неким структурам, ну, грубо говоря, отжать это здание, потому что, да, собственно, наша история начиналась с того, что в этом здании хотели сделать гостиницу.
Ну, да, вы знаете, сейчас до сих пор на сайтах риэлторских есть информация рекламного характера о том, что вот есть гостиница, хостел на Кустанайская, 6. То есть они по-прежнему рассматривают свою деятельность фактически как гостиничные услуги. При этом в соответствии с их документами, с их уставом, они являются не предприятием, они являются государственным учреждением.
Это институт права, вы
говорите.
Да,
институт права, который не имеет права получать прибыль. То есть это не прибыльное учреждение.
Но институт права, я как понимаю, он в составе вот Минюста находится.
Дело,
да,
в том, что он находится в самой структуре, ведомстве Министерства юстиции. Министерство юстиции является их учредителем. И они непосредственно, естественно, подчиняются требованиям министерства в том плане, что министерство утверждать должно результаты как бы хозяйственной деятельности, контролировать, утверждать руководителя. Ну, естественно, есть другие возможности контроля этого института.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в студии Громадського радіо программы «Київ-Донбас» мы говорили с правозащитниками Натальей Цаланченко и Сергеем Стумом, нашими постоянными гостями. И мы надеемся, что в следующий раз соберемся по хорошему поводу. Возможно, Минсоцполитики все-таки вам удастся добиться, чтобы Минсоцполитики переизбрал общественный совет. Спасибо.
Тоже хочется надеяться. Спасибо вам.